Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве.
Пятое октября, уже октября, суббота. Это «Утро на Говорит Москва», 94,8 FM. Я уже не помню, когда в последний раз такое было. По-моему, еще распускались почки, и мы жаловались на холодное лето. Екатерина Родина здесь.
Что было-то, Виктор Петров? Доброе утро.
Доброе утро.
Непонятно, что такое было, но... Ладно, всем доброе утро. Надеюсь, оно началось замечательно, потому что за окном такая чудесная осень. Листья уже практически опали два дня, и не будет этой красоты.
Сейчас расскажу, что такое чудесная осень
по
версии Родины.
Осень? Что?
Это плюс 5 на улице утром, плюс 10.
Сегодня было очень тепло.
Плюс
зря
плюс 10 днем, это в лучшем случае.
Да, замечательно.
Серость. Ну, сейчас есть, я согласен, сейчас есть проблески вот этого голубого неба, но...
Ну, здесь не видно леса, здесь не видно столько деревьев у нас в центре, в этом центре. А если в парке, то... Просто замечательно, можно прогуляться. Сегодня теплый день, правда, обещали дожди, но, может быть, их не будет где-то несколько минут в этом дне, поэтому можете успеть, а то пропустите.
Понимаете, да, что такое прогулка по версии Родины? Угу. Несколько минут можно вот как бы добежать, я представляю, что это такое, добежать от кинотеатра до метро, вот это вот примерно, да, прогулочка должна быть?
Нет, нет, все в парке, все делать фотографии замечательные, потому что очень красиво. Если вы не обращаете на это внимание, то я ваше внимание на это обращу. Пожалуйста, посмотрите вокруг и насладитесь тем, что происходит. Сегодня день учителя.
Да, ну, я, честно, был почему-то со школьного времени, мне казалось, что день учителя, он больше в сентябре.
Нет, а
ну, то
там...
есть я помню, что мы учителям там на вторую неделю сентября, что ли, что-то носили. Вот
это так. У тебя время по-другому шло. Тебе казалось, что это вчера еще 1 сентября, а уже месяц прошел. На самом деле, вчера всех поздравляли 4 числа, ну, потому что это был будний день, и всыпались поздравления. Сегодня 5 число, то есть официально 5 октября в России в этом году день учителя. Все преподавателей, учителей мы с этим поздравляем. И конкурс «Учитель года» же 2019 уже прошел. Преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачишвили стала победительницей, и она, кстати, сказала, что одержать победу ей помог отход от шаблонов преподавания. То есть есть определенные шаблоны, есть правила, она от них отходит, и в этом успех. Это, кстати, ты так поступаешь в жизни?
Не знаю, у меня больше, знаешь, таких вопросов. А как оценивается лучший учитель? Вот что должен сделать учитель, чтобы стать лучшим?
Там многоуровневая. Ты должен сначала у себя в регионе занять какое-то место, ну, выбиться в лучший, потому что там проводится конкурс. Нет, даже что такого? Ты хочешь поучаствовать? Ты не учитель случайно?
Я нет.
Образование?
Нет, мне не учитель, просто, ну, интересно, действительно, то есть... Есть, я понимаю, критерии, когда у тебя там ученики поступают в лучшие вузы страны, да, там типа процент эффективности твой, как преподавателя в среднем звене образования, да, он, логическое
как...
продолжение его, это именно высшее образование у твоих учеников.
Но нет, ну как, прости, у них много преподавателей, много учителей, как этот индекс-то рассчитывать, если человек учится у многих, это чья заслуга, что он поступил в университет? Нет, там как раз оценивается ее работа на этой должности.
Да как это оценить-то?
Так посмотри, если тебе интересно. Все же давно придумали, чего велосипед-то придумывать? Если тебе интересно, посмотри и изучи этот предмет.
Ясно, да? Вот пришла.
Так, со своими порядками.
Я так долго кричал о том,
тоже,
что как соскучился я. Вот давно
я тоже,
не было Родины.
Я тоже, как Рачишвили, считаю, да, что нужно отходить от шаблонов. От шаблонов, не только преподавания, но вообще, в принципе, от шаблонов.
А, мне пишет СЛД, нам пишет СЛД,
да.
Что, скажу, говорит по секрету, что вчера Буткин сломал телефон и голосовальную машину. Имейте это в виду. Ну, вроде, давайте проверим, насколько это работает. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Прям чуть-чуть давайте поговорим про учителей. Отход от шаблонов, что это для вас? Давайте так. Ну, потому что мне кажется, что сейчас очень много людей странно реагируют на альтернативные способы образования.
Например, ну, домашнее образование?
Нет, я имею в виду, что когда там учителя, например, начинают читать рэп, чтобы дети лучше запомнили. Ну, например.
Понятно, какие-то такие современные подходы.
Ну, вот,
я не знаю, насколько часто встречаются такие учителя, которые вот так отходят от шаблонов, и что понимать под шаблонами не очень понятно.
Много было историй в сети, а сейчас давай примем звоночек. Телефонную машину починили. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут, рассказывайте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Виктор, вы, наверное, в другом часовом поясе, у нас утро.
За учителей сейчас пару слов скажу.
Давайте.
Уважаемый Виктор, вот в классе есть 32 человека, а есть 15 человек. И сидят, значит, там, где 15, на одной местной парте, а где 32, двухместные, в смысле, двухместные
парты. Пока понимаете? Все логично, Виктор, да.
Вот
да.
Они как начнут шуметь, говорить и так далее, и тому подобное, в чем я, как говорится, несколько сотен раз, а может быть, и
убеждались,
раз, убеждался. Да? Я не думаю, что... Что вы думаете? Вы думаете, скажете, скорее бы урок прошел, боже мой. Один одно, другой другое. Это кошмар.
Виктор, смотрите.
Но, может быть, на то они и учителя года, что мы с вами не понимаем, а они понимают, как это уладить.
Я как человек, который имеет отношение к всяким детским мероприятиям, могу сказать, что в целом разница между 15 и 30 вообще никакой. Ну, то есть,
шум ровно столько. Это как 2-3 ребенка в семье уже. Один или два имеет большое значение, а 2 и 3 это уже...
А дети у нас, знаете, вы сами знаете, вот я это не хочу, а хочу то. Да, еще такой пример, вы извините, пожалуйста. Я говорю, вот Виктор, ну, про него. Сколько будет 7,8? А зачем мне это надо знать? Я нажму на кнопку, он мне выдаст информацию, понимаете? Вот в этом, как говорится, глубокий смысл.
Ну, наверное,
вот
поэтому лучшим...
Вы как хотите, так и думаете.
Наверное, поэтому лучшим учителем года у нас все-таки является учитель по русскому языку, а не по математике.
Знаешь, Вить, я просто подумала, что когда я еще училась в университете, это было как раз начало 2000-х годов, и нам говорили, знаешь что, что новое поколение, современное, тогда еще компьютеры только появлялись, не было никаких плоских экранов, все было такое большое квадратное. Мне купили компьютер, я просыпалась и думала, мне приснилось или у меня правда есть компьютер огромный такой с клавиатуры, целый компьютерный стол. И нам говорили преподаватели, что смотрите, новый век, что люди, теперь перед ними задача другая, не все знать, а быстро искать. Потому что знания уже аккумулированы, они есть вот в интернете, это общая сеть. Ваша задача просто быстро найти. И я тогда это запомнила, я думаю, боже мой, а правда, сейчас же можно многое не знать, просто навык поиска в интернете. Нас учили, как искать в этом интернете, чтобы найти какую-то информацию, потому что это не так легко.
Но это как раз отход от шаблонов, отход от нормальных или
от тогдашних шаблонов, да. Мне кажется, сейчас уже это абсолютно
нормально.
Я думаю,
нормально. Что сейчас, по крайней мере, по моему опыту, да, там, в университете, на старших классах школы, особо даже никто и не смотрел на тему того, что ты что-то гуглишь, где-то что-то ищешь, там, в Википедии и так далее.
Нет, потом стали, по-моему, убирать телефоны, потом, когда просекли смартфоны.
Это на экзаменах, я имею в виду, что в целом, да, когда ты что-то готовишь и пользуешься ссылками, вопрос в обработке данных, нежели чем в их поиске. Я знаю, что нас слушают учителя, вот пишет Артем Антонов, что профессиональный праздник встречает на работе. Господа, те, кто действительно сегодня отмечает профессиональный праздник, позвоните нам, расскажите, какие методы обучения сейчас в тренде.
Методы обучения.
Ну, методы обучения. Я имею в виду, что, ну, понятное дело, что это не розыгрыш.
Надеюсь, они отличаются от тех, которые показаны в некоторых роликах в социальных сетях.
Ну, да.
Когда пинают, там что-то учителя пытаются унижать детей.
Вот нам звонит, возможно, учитель. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил, да.
Я, к счастью, не учитель, но иногда помогаю детям знакомых, так сказать, избавляться от того, что дают современные учителя.
Ну, например, вот. Михаил, только...
Ну, например...
Михаил, что... мы сейчас с вами обязательно поговорим, а сделать чуть потише радио, я слышу... Эхо, это немножечко сбивает, я не могу выловить вашу мысль.
У меня, алло, да. У меня тоже эхо, и радио полностью выключено. Видимо, это особенности
телефонии, хорошо.
Сотовой связи.
Да, давайте.
Вот, просто запаздывает там сигнальчик в одном месте. Ну, а по поводу всего остального, ну, вы же сами сказали, если лучший учитель года – это гуманитарий, то дальше уже и говорить нечего. По той простой причине, что если технические точные науки начинают отодвигаться...
Да как вы поняли, что они начинают отодвигаться?
Я даже сейчас с вами спорить не буду, потому что я вижу выражение лица Кати Родиной, и она сейчас сама все сделает.
Нет, можно я подытожу? Вот нам звонит человек, говорит... Учителем года стала учительница русского языка. Я делаю вывод. Точные дисциплины в нашей стране отодвигаются, им уделяется мало... Это что такое? Ну, правда. Так можно говорить? Хорошо, следующий год будет там... У нас история побеждала. Ну, учитель истории. Мы будем говорить, что русский язык нам не важен, и математика тоже отодвигается. Я не вижу прямой связи, поэтому, извините, считаю вот такие выводы некорректными. А то, что кто любит и кому привержен, ты кто, кстати? Гуманитарий или...
В плане чего?
Математик. Ну, в плане ума. Ну, знаешь, такое деление негласное
существует.
Слушай,
у меня нет такого. Ну, то есть, как это? Я получил образование как инженер. То есть у меня...
Ну, тебе это нравится?
Инженерное дело?
Ну, вообще, точные науки.
Мне нравятся точные науки, просто я не хочу ими заниматься, это другое.
Как это?
Ну, потому что, ну, это для меня скучно. Ну, я имею в виду, что мне нравится, у меня получается, я могу там много чего вспомнить, доказать и вывести всякие теоремы.
Ну, ладно, математика или литература в школе хотя бы?
В школе точно математика. Но хотя, нет, стоп, подожди, это тоже очень сложный вопрос. Литература в плане чего? Стихи я любил читать.
Ну, вообще книги, любил ли ты читать книги?
Нет.
Писать сочинения?
Сочинения, да, любил. Ну, то есть я там победитель нескольких этапов московских там, по сочинениям, например.
Ну, а значит,
и по математике тоже. Ну, то есть,
разносторонний ребенок, хорошо.
Это у меня мама, начиная с первого класса, наверное, так сильно пыталась сделать из меня человека, что...
получилось двойной человек.
Понимая, да, что может быть провал в одной схеме, она пыталась сделать из меня сразу трех разных людей, вот прям... вогнать как можно больше информации. Ну, что получилось, то получилось. Доброе утро, здравствуйте. Давай послушаем.
Давай.
Слушателю. Ты чего? Доброе утро.
Виктор, Екатерина, доброе утро.
Доброе.
Артем, да, с праздником вас.
Преподаватель, да, спасибо, 33 года.
А вы что, какую дисциплину, какой предмет?
Ну, у меня два, физика, математика.
О.
Вот сейчас будете топить за технические науки, давайте.
Да,
Нет, не буду. Хочу сказать в общем, да. По поводу шаблонов и прочее. На самом деле, в каждой ситуации все индивидуально. Но, на мой взгляд, не совсем как бы досконально понимаю, о каких шаблонах идет речь. Ну, так сказать, можно вдаваться в терминологию долго и упорно, и дискутировать эфирного времени точно не хватит. Я хотел бы сказать вот что. То, что касаемо, например, технических предметов, есть одна существенная проблема современная. Для того, чтобы добиться успеха, и каждый учитель должен быть лучшим для своих собственных детей. И поэтому вот звание, там, например, лучший учитель России, ну, наверное, это здорово, но должен каждый ребенок быть счастлив от конкретного учителя.
А как одно другому мешает? Но выбирает учителя года, хорошо.
Нет, да я не против, пускай выбирают.
А вы никогда
хорошо.
Не хотели быть учителем?
Нет, я честно скажу, вы знаете, я думаю, что вот наша профессия в некотором кризисе находится, потому что, ну, как бы общаюсь с коллегами, вижу, не хотел бы все, так сказать, на всеобщее обозрение. Но самая существенная проблема, что учителя-предметники, вот как-то русского языка это не коснулось, и, наверное, в большей степени математики... Предметники иногда сами свой предмет не знают.
Артем, а вам не кажется, что проблема именно в том, что в том как раз, что люди, учителя не хотят быть лучшими? Ну, то есть, если вы не стремитесь быть лучшими, то зачем вам что-то расти и развиваться, придумывать новые методики и так далее?
Знать предмет свой, в конце концов.
Виктор, если вы пришли в школу работать, вы должны быть лучшим для своих детей.
Это очень субъективно. Вы понимаете? Ну, то есть вы сейчас говорите о том, что я лучше для своих детей. Но если ко мне подошел ребенок и сказал, там, Виктор Алексеевич, спасибо вам большое, вы лучший, и подарил мне конфетку или шоколадку на День учителя, это не делает меня лучшим. То есть он
да
точно...
Нет, но я же не об этом говорю-то. Я же говорю как раз по поводу критериев, например, того же поступления. Дело-то не в том, что как бы любит или не любит, да, так сказать, лучший. Ведь многое же понимается, в том числе еще и с возрастом. Если дети сами понимают предмет, и ты понимаешь предмет, который ты преподаешь, возникает такая химия, что они могут абсолютно любое вступительное испытание написать, будь то ДВИ или ЕГЭ, и никаких проблем нет. Вот тогда ты лучше.
Подождите, Артем, да. А вам не кажется, что это базовый уровень, типа, чтобы предмет понимали? Ну, то есть это должен каждый учитель.
Да, но самое...
Тогда нужен новый критерий оценки лучшего.
Но так самая главная проблема, что и его порой нет, понимаете? Вот в чем дело.
Тогда это люди, которые не должны быть учителями, это другие люди. Это да, в любой профессии согласен. Такое. Если я выхожу в эфир и несу чушь, я еще могу быть радиоведущим. Но если я выхожу в радиоэфир и помимо того, что несу чушь, там, не знаю, оскорбляю коллег, довожу до слез детей, это уже другое, да? То есть меня нужно удалять из эфира. Пока я не довожу до слез детей, я еще здесь.
Вот, но оскорбляю коллег,
вот. Да? А у нас таких год от года становится больше. В этом вся проблема. Вот. И последнее, если позволите.
Давайте.
Самое главное, вот для того, чтобы в том числе добиться успеха и в том числе быть лучшим, надо в детях видеть людей. Вот. И обращаться.
Это круто, да. Вот да, с этим я согласен. Спасибо большое.
Спасибо.
А кого, простите, животных?
Нет, ну именно это что...
С уважением?
Да, дети это, ну, то есть без снисхождения, что это маленький человек, да, это что, ну, прям человек со своими там потребностями,
уникальными. То есть если он не хочет сидеть, я могу его отпустить, потому что он не хочет, я должна уважать
его
выбор.
Нет, вы должны договориться. Тони пишет, а может дело в зарплате, за 20 тысяч рублей просто квалифицированные идти не хотят. Тони, смотрите, то, что зарплата будет маленькая, учитель знает, когда идет в универ. Ну, то есть никто не обещает, что за 5 лет обучения в институте вдруг неожиданно зарплата поднимется в 5 раз. Правда же? И 20 тысяч рублей это, ну, смотря где. Ну, то есть у меня есть знакомые учителя, молодые учителя.
Ты знаешь, в моем городе еще буквально 10 лет назад, я не знаю, как сейчас обстановка, 10-15 лет назад, ну, 15 давай возьмем, два, например, крупных вуза. Один технический, другой педагогический. Mm-hmm. Я тебе скажу, что все хотят попасть в первый, потому что это престижно и круто. Если не попадают, не проходят по баллам, если у родителей не хватает денег, чтобы оплатить обучение коммерческое там, то все идут преподавателями. И получается, было такой перекос, ну, как бы ты видишь, смотришь, то есть кого не взяли, кто не прошел, все шли в педагогический.
Ну, это же проблема не профессии учитель, правильно?
Я
это
надеюсь,
проблема
что
в том,
за последние 15 лет что-то изменилось.
Смотри.
Я не изучала это, но это было.
Чем дольше у нас будет в стране оставаться система с бесплатным образованием, тем больше будет вот таких недоучителей. Потому, ну, то есть, очевидно, что конкурс в педагогические институты, университеты, любые там средние, специальные учебные заведения по этому направлению, он будет всегда не очень высок. Потому что никто не хочет быть преподавателем, в том числе из-за проблемы, которую описал Тони, да, 20 тысяч рублей.
Тем временем Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем Учителя. Отметил вклад в поддержание высокого уровня отечественного школьного образования. Я процитирую. «Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны. Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень много сделаете в будущем», — сказал президент.
Я не знаю, как... Ну, то есть...
Да нет, это просто мы сделали немного приятно тем, кто нас слушает.
Мы сделали немного приятно.
Ну, почему?
Легкое заигрывание такое.
Вы учите быть порядочными, отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. С вами постоянно развиваетесь, идете вперед. Важно, что в нашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ, добавил Путин.
Наверное. Ну, я вот, товарищи, друзья, вот кто там водит детей в школу, это, ну, очевидно, что из-за рейтинга 16+, нас не могут слушать дети определенно, да? Ну, кто водит детей в школу, кто водит там внуков в школу, объясните, расскажите, действительно ли в каждой школе есть вот этот уникум, уникальный преподаватель, который, ну, такой Леброн Джеймс от образования. Ты не понимаешь, да, сейчас о чем я говорю?
Нет, знаешь, что я тебе скажу? Обычно преподаватели яркие такие, да вообще в любой, как бы, где-то, ну, в каком-то месте, в профессиональном сообществе, они отличаются не просто знанием предмета, а каким-то обаянием и возможностью увлечь детей, когда дети сами бегут, когда дети восторжены отзывы, когда коллеги восторгаются, как легко с ним общаться и так далее. Это какое-то человеческое отношение. То есть учитель, по моему мнению, должен не только, ну как, отлично исполнять свои профессиональные обязанности, но и при этом обладать особым обаянием. Таком...
Ты смогла бы быть учителем?
Почему нет? Я всегда мечтала быть учителем математики. Я...
А чего
не стала?
Что пошла ты? Что ты не делаешь?
Учителем математики, душечка. Понимаешь? Поэтому я в технический вуз пошла. Ну, как бы я математик. Я не гуманитарий абсолютно, но учителем, ну да. Ну, именно по математике. Сейчас я учитель по математике для своего сына, фактически. Поэтому я, можно сказать, реализовалась. Домашний учитель.
То есть это эксперимент удался, да?
Да.
Дальше можно масштабировать.
Не знаю, не уверена.
Когда у меня будут дети, Катя, я приведу их к тебе.
Приводи.
Будем учить математику. Давай почитаем сообщение. 925-88-88-94-8, смс-портал. Доброе утро, отход от шаблонов, это подарить не цветы, а что-то другое. Цветы дарить сейчас не очень модно, в связи с этим мне вчера подарили цветок в горшке. Оригинально, но что с этим делать? Я не очень умею ухаживать за ним, пишет Светлана Антонова.
Но постоит, Светлана. Чуть больше, чем обычный цветок все равно. Даже если вы забудете его полить, он все равно чуть подольше проживет, чем тот, что в вазе.
Да, ну, во-первых, с праздником, Светлана. И...
С праздником.
А вообще, цветы это сейчас модно? Мне кажется, что делают что-то какие-то другие штуки, не?
Какие?
Ну, то есть, как мне видится это, то есть все идут в школу сейчас с одной мыслью, что ну и так будет очень много цветов, давайте попробуем сделать как-то по-другому, приятно.
Я, кстати, не знаю, но раньше, конечно, перед сентябрем это были гладиолусы у меня в мое время и астры. Эти такие цветы, которые мы все несли учителям, и учителя ведрами собирали их. Стояли ведра, которые там обычно тряпку моешь от доски. Сейчас, наверное, доска другая в школе, не та, что была прежде.
Мечта пишет. Тоня, кто вам сказал, что учителя получают 20 тысяч рублей? Сестра получала 70 тысяч рублей еще в 2006 году. Мечта, мне кажется, там вопрос в занятости, во-первых. Во-вторых, все-таки в специалитете. Есть учителя, например, по французскому языку, у которых не может быть много учебных часов. Ну, типа, норма часов в неделю быть не может много, например. И они получают гораздо меньше, гораздо. Московским учителям шоколадки не нужны, а воронежским как раз очень нужны. Они их могут продать, пишет Григорий СПБ. Ну, дело же не в шоколадках. То есть можно же как-то по-другому сделать приятно. Например, мы всем классом сегодня заболели, поэтому вы можете идти домой. Праздник. Нет, нормально?
Ну, нет. Нет. Потому что все равно учитель будет сидеть у себя в кабинете, в методическом кабинете. Что-то делать, это не так легко, как нам кажется.
Ладно, давай последний звоночек примем. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Напомню тему этой получасовки. Сегодня день учителя. И мы обсуждаем лучших по профессии, в общем-то, по учителю. К нам уже было сказано о том, что технические предметы как-то в упадке. В упадке они потому, что Родина не пошла преподавать, и вот у нас теперь нет.
Как это? Я просто преподавать не пошла, а так-то я в технической сфере, все у меня отлично.
Доброе утро, здравствуйте,
доброе
как утро. Вас зовут?
Доброе утро, ведущие. Вот я
как
хотел бы по поводу... того, что высказаться по поводу того, что вы говорите, не надо ничего учить, а можно посмотреть в компьютере.
Мы не так сказали. Мы сказали о том, что сейчас проще найти информацию и обработать, нежели чем...
Да, но это подготовка людей функции, а не думающих людей. И может так случиться на каком-то этапе, что компьютера не будет, или, в общем-то, отключится электроэнергия.
Простите, как вас зовут?
Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич, смотрите, да. Проблема в другом. Сейчас такое количество информации, у нас век информации. Для того, чтобы ее быстро обработать и быстро научиться анализировать, мне не нужно осуществлять поиск через книжки, через что-то еще. Мы можем найти конкретную контекстную информацию и ее уже анализировать, собственно говоря.
Не всю можно найти, некоторая информация получается из анализа.
полученной информации.
Так здорово, а иногда из жизненного тогда, опыта. Тогда не нужно хаять технику. Техника позволяет найти больше информации, на которую мне не нужно тратить время на ее обработку.
Ну вот таблицу умножения должен знать каждый, я считаю.
Ну так таблицу никто же не спорит.
Мне 78 лет, и когда-то я преподавал в техническом училище. Но факт то, что вот если человек знает только, как закручивать гайки, Антон то Сергеевич, им легче управлять.
Хорошо,
да, но
спасибо.
Есть разные люди. У кого-то прямая обязанность закручивать гайки, у кого-то прямая обязанность учить других таблицы умножения.
Обязанности их и
распределение.
О остальном, о распределении в том числе. Мы поговорим в следующую получасовке, а сейчас новости. Ой. Девять тридцать пять в Москве, 5 октября, суббота. Здравствуйте, здесь Екатерина Родина.
И Виктор Петров, доброе утро.
Если что. Если кто-то вспомнит предыдущую неделю и эфир.
Предыдущую историю, это как в предыдущей серии.
Да, мы завели канал, ну как мы, я.
Но я там тоже появляюсь, я даже на аватарке есть.
Да, Катя Родина на аватарке. Канал называется «Раз-два шоу» на латинском. Вводите в Телеграме. «Раз-два шоу». И можно найти. Сейчас там ровно 32 человека. На самом деле, это прям по фану, это эксперимент, в котором мне интересно понять, как работает наша аудитория и сколько нас человек в целом активных, молодых, талантливых слушает. Если мы наберем 100 подписчиков, Фомина согласилась на интервью. А если мы наберем 1000, она обещала фото. Ну, откровенное, типа того, что у нее есть в Инстаграме, только без ретуши.
Ты знаешь, нужно, да, какую-то фишку придумать, потому что все же люди пойдут в ее Инстаграм, и они уже там, и все можно наблюдать бесплатно, ничего не делая.
Не, подождите, там будет интервью.
Там будет эксклюзив.
Кто знает, может, и на интервью Фомина придет в трусах.
Эксклюзив. А, и увидишь, что ли, это только ты.
Я видео выставлю.
Ага. Хорошо, ладно, договорились. Давай
еще теперь... раз, раз-два шоу. Я это все, больше рекламы не будет. А теперь официальная реклама, которую можно говорить. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал. Нас уже больше 10 тысяч, поэтому давайте навались, да? Как это? Если вас там нет, зачем вы вообще здесь? Это самое лучшее, что должно быть вообще.
Да.
Я вспомнил, что в предыдущем эфире вы обещали, что сегодня будем обсуждать Гудошникова и Фомину с плюсами и минусами. Я жду, начинаем, пишет СЛД. СЛД, я обещал это, если будет нормально подписчиков. Но! Никто не подписался! Я понимаю, в чем проблема, потому что, ну, я не придумал рекламу для этого, потому что это был такой, знаешь, что душевный порыв завести телеграм-канал, и нет никакого там рекламной акции как, или суперпродвижения, я не просил ни Лешу, ни Настю Аношко, типа, репостный, чтобы все увидели, потому что задача очень простая, мне интересно, сколько придет на холодную.
Угу. Мне... Ну все, 32 человека, можно заканчивать эксперимент. Давай.
Я верю, что наберу сотку.
33, хорошо. Сегодня еще ты меня добавил, потому что я сегодня впервые увидела этот телеграм. Ну что, Вить, давай дальше пойдем. Гироскутеры, электросамокаты. Нам говорили, что те люди, кто ими пользуется, этими транспортными средствами, они станут полноценными участниками движения. Сегодня утром, вот это совсем из свежего, СМИ узнали подробности, что же будет. Как нас будут квалифицировать, если мы вдруг, ну, гироскутер, встанем на него и поедем. Говорят нам, есть средства индивидуальной мобильности, и такой термин будет внесен во все законодательные акты. К этому термину, помимо вышеуказанных транспортных средств, это гироскутеры, электросамокаты, будут относиться сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. Их владельцев обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам, не разгоняясь больше 20 км в час. Если нет велосипедной дорожки, такое бывает, и тротуара, этим людям можно будет выезжать на проезжую часть, однако они будут обязаны ехать в правом ряду. Если одна полоса, то как можно... Ты представляешь, роликовые коньки. То есть я могу быть полноценным участником движения, имею полное право ездить по полосе крайней правой на роликовых коньках.
Ты зачем сейчас Соловьева включил?
Я просто пытаюсь это представить. Ты вообще катаешься на роликах?
По мне видно, да. Я больше на шариках.
Нет, ну правда.
На самом деле, что тебя удивляет? Твои ноги — это уже транспорт. Ты, если ходишь пешком...
Да, но я не хожу по правой полосе.
Правда,
по проезжей части. вдоль, я же не хожу, а за мной такая плетется машина, хвост я
есть,
собираю.
Есть еще нюансы. То есть на роликах по нашим дорогам кататься очень сложно. Почему? По двум причинам.
Да.
Давай я расскажу тебе. Первая причина, потому что ты не очень сильно выделяешься на дороге, да, то есть ты очень маленькая для автобусов, особенно когда у нас есть правая полоса автобусная, и по идее ты по ней можешь ехать.
Так
ты
я
очень
про это говорю.
Ты очень маленькая.
С флагом нужно тогда.
Очень маленькая. Ну не то, что с флагом, какой-то, видимо, у тебя должен быть там...
Транспарант.
Эти, как они называются, вот эти вот штучки, которые блестят.
Светоотражающие элементы.
Они как-то по-другому, катафоты, короче. Надо вот вместо ушей катафоты иметь. Там, на шее катафоты, везде катафоты. И это первая проблема. Вторая. У нас технология асфальтоукладки предполагает использование щебня. Когда асфальт застывает, щебень всплывает. То есть, если ты обратишь внимание на дорогу, ну, которая вот есть сейчас, да, во многих районах, на самом деле, она в такую мелкую щебеночку.
Ну и что, ну, на камушки. Роликах плохо?
Ну, ты представляешь, ну, хорошо, это лучше, чем...
Это по плитке ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Нет,
это... А по-любому...
По плитке как раз не ту-ту-ту, это по брусчатке ту-ту-ту. Давай так.
А бывает разная плитка.
Господи, какой у нас интеллектуальный разговор.
У меня в парке.
Я только в прошлой получасовку говорил о том, что радиоведущий должен знать русский язык.
Сейчас кто-нибудь включит радио и будет ту-ту-ту, нет.
Это как новая песня Кати Лель, да? По плитке. Ладно. Ну, короче, вот на роликовых коньках это не то, что вообще...
Ну, можно... ладно, 20 км в час, скажи мне, это много для...
Мало.
Роликовых коньков?
Для роликовых коньков 20 км в час, ну, я не знаю, кто может так топить. Ну, под горочку, наверное, можно... Ну, как, ну, нормально, да.
Нормально.
Ну, то есть, чтобы ты понял, на велике ты едешь километров 30 сейчас, ну, 35, максимум.
Ну, смотри, самокаты, сейчас столько детей, взрослые покупают самокаты электрические и обычные. Самокат один из популярнейших видов транспорта, вот способов передвижения по Москве. И если все эти самокатчики, им разрешат выезжать на проезжую часть. Ну, что, я просто не понимаю, как это будет работать.
Меня
конечно, где есть велосипедные дорожки, но там, где я живу, я не наблюдаю этих велосипедных дорожек. То есть мне как нужно очутиться сразу в центре, я не понимаю, ну или в определенных местах. Велосипедные дорожки частая проблема, когда паркуются прямо на них, и я должна либо по машине, либо по тротуару, либо по проезжей части как-то это объезжать.
Окей, давай устроим голосование быстренько, да?
Давай.
Друзья мои. Смотрите.
Средства индивидуальной мобильности.
Средства индивидуальной мобильности. Готовы ли вы пересесть на средства индивидуальной мобильности в городе? Вот не будете себя чувствовать ли вы глупо? 495-134-21-35. Да, готов. 495-134-21-36. Ни в коем случае. Для меня, почему я не использую? Мне неудобно. То есть я в любом случае не доеду до места своего назначения, да? Ну, из моего любимого района Гальянова, например, ехать вот на Новокузнецкую, мы встанем в проблему, не будет батарейки хватать. Пока я буду вести эфир, батарейка не зарядится.
А ты так? Ножкой? Что такое?
А зачем мне тогда электрический самокат, прости?
Как? Ну, ты только что говорил, что ты не ролик, а шарик. Ну, надо что-то делать.
Подожди, тогда я возьму себе обычный самокат. Но обычный самокат я себе не возьму, потому что на нем я буду выглядеть еще глупее.
Да почему же?
Да потому что. Вот кто нас сейчас слушает, и не только слушает, но еще и смотрит.
Вот Настя Аношко у нас всегда постоянно приезжает с самоката.
Настя Аношко прекрасна. Это миниатюрная девушка. Теперь представь, вот эти 100 килограмм удовольствия.
И что? Большие самокаты.
Ну, хорошо, на большой.
Есть нормальные самокаты мужские для ваших 100 килограммов.
Мужские самокаты, это как-то и странно звучит. Там что-то есть приятненькое в нем?
Они большие.
А, да. Я знаю, там типа подстаканник еще, да?
Ну, можно прикрутить. А теперь, для детской бутылочки.
Я моделирую катание на самокате. Внимание, Катя, и скажи мне, насколько это органично смотрится, да? Вот я, значит, держусь за самокат, и погнали.
Но отлично смотрится, все так делают. Ты меня не удивил вообще никак.
Вот именно поэтому меня и пугают такие люди. Правда.
На самом деле, ты слишком часто ногой вот это делаешь, движение, светлячок в сторону, потому что если хороший самокат, ты один раз толкнул, и пару секунд ты все-таки можешь без ноги,
слушай,
нога может отдыхать.
Есть ощущение, что на «Говорит Москва» пришли спонсоры, а мне не сказали, потому что Катя так сильно топит за самокаты, осталось только какую-нибудь фирму еще. А особенно хорошо едут самокаты, и вот дальше фирма должна быть.
Нет, правда, просто самокаты я вижу, что они популярны. У меня нет самоката, я сама не люблю.
Давай людей послушаем, хорошо?
Давай людей, людей, конечно.
Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Владельцев средств индивидуальной мобильности.
А какой у них статус-то? Участников движения или
пешеходов? Конечно, конечно.
Они будут участниками движения, но пока вот как конкретно статус, естественно, будут права и обязанности, потому что нам говорили, 80 происшествий случилось с этими видами транспорта за год, внимание, там 2 человека погибли и 8 пострадали, что ли. Но пока это все в стадии обсуждения. Нам говорят, что сейчас как раз вот придумывают, что делать и как делать. Пока нет.
А законодательная база когда будет, что вот будет официально написано, что они являются участниками движения?
Ну, слушайте, но, они так и хотят, да. Пока они только термин предлагают, средства индивидуальной мобильности вместо
тогда,
транспортного.
Если это вступит в силу, тогда просто водителю в случае ДТП не надо будет уже сразу сушить сухари, если они будут участниками движения.
Подождите, сейчас пешеход является участником движения. Никто не говорит...
Нет, не так просто. Если кто когда-то сталкивался с этим... Ты как заходишь, и тебе сразу скажут, все, ты, парень, попал, потом же ты сбил пешехода.
Подождите, у меня 10 лет стажа на машине, я один раз сбил бабулю, как вы видите, я не сел.
Это когда было?
Лет 5 назад.
В каком году? До каких правил?
Лет 5 назад.
Лет 5 назад? Вы как ее задели, слегка?
А вы, мне кажется, наши...
Там бабуля встала и убежала.
Значит, ты говоришь, что еще не сел, да?
Если идет при средней тяжести, это уже уголовка.
И это понятно. Подождите, стойте. Вопрос же в том, что сейчас и для пешеходов правила изменились. Если я сбиваю пешехода на пешеходном переходе, это одно дело. Если я его сбиваю на шоссе, это другое дело, поймите. Да.
Я знаю, я просто проходил через это, и я помню, как я только переступил порог, мне сразу сказали, что ты попал, еще даже практически не разбираясь.
Да, это потому большой геморрой.
Ты сбил пешехода.
Большой геморрой доказать о том, что вы правы, а он не прав. Геморрой. Но это работает. Сейчас это работает. Спасибо.
Смотрите, пока сейчас все, о чем мы говорим, на стадии обсуждения находится. И есть возможность как-то донести мысль. Да, да.
Извини, пожалуйста, я просто мечта предлагает прекрасный рекламный слоган для
самоката? Для,
да, раскрепощенные люди катаются на самокатах. Раскрепощенные. Вы видели этих пузатеньких усачей раскрепощенных на самокатах по парку Горького где-нибудь в 12 часов дня в понедельник?
А ты был вообще? Мне кажется, вокруг ездят, а ты их просто не видишь, этих людей. Они раскрепощенные, они и усатые, и без усов.
Вижу, понимаешь? У меня лучший друг купил себе электрический самокат и превратился в очень плохого человека.
Почему?
Ну вот он постоянно ходит и тебе говорит, а я сегодня доехал на работу на электрическом самокате. Ты понимаешь, я не стоял в пробках. Как вот у слова «блести» есть какое-то в другом падеже? Вот прости меня, пожалуйста, я очень плохо в русском языке, не хочу ошибаться лишний раз. Я соблюдаю экологические нормы какого-нибудь... Там, я за партию зеленых, короче, вот эта вся история. Забываю о том, что, чтобы сделать батарейку, на самом деле завод тратит гораздо больше энергии, и выбросы гораздо более токсичные, нежели чем... Ну что ты вздыхаешь? Ну я тебе рассказываю, что человек стал плохим, понимаешь?
Нет,
ну,
нет,
это
нет
прям,
нельзя.
Ну, то есть это сначала это были вейперы, да? Люди, которые вот...
Почему сначала? Они куда-то делись?
Ну, я имею в виду, что вот как волна пошла.
А потом они на самокаты
были нормальные перешли? Курящие пацаны. Как половина из этих пацанов ушли в вейп. И они начали...
И не вернулись.
Кто-то вернулся, кто-то нет. И они начали тебе говорить о том, как тебе нужно правильно жить. Вот ровно тем же самым занимаются электросамокатчики. Правда, ровно тем же самым. Занимаются электросамокатчики. Ладно, давайте послушаем вас. Как вы относитесь к такому виду транспорта?
Можно я прочитаю? СЛД пишет. Представляю картину, едет человек на роликах с чемоданом, который тоже на колесиках в аэропорт, рукой сзади придерживая, весело и просто. Еще добавляет слово дурдом.
СЛД, а вы знаете, что сейчас есть чемоданы, на которых которые сами ездят? То есть вы можете прям сесть на чемодан и поехать в аэропорт.
В смысле, они электрические?
Да, как самокат электрический, только у тебя, он видит.
А почему мы не для чемоданов таких не придумываем отдельно?
Мне кажется, люди, которые придумывают, судя по тому, как быстро они реагируют на тренды, давай к 2030-м, наверное, ждать эту штуку.
Ой, у нас еще такая тема заготовлена, когда статья о 12-летней давности, нам бы не забыть ее.
Ладно, давай послушаем Михаила Ивановича.
Давай.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор. Значит, давайте мы начнем с того, что есть правила дорожного движения. Где определено, вы говорите, у вас стаж есть какой-то там небольшой.
Да, да.
Так вот, сказано, определено, что такое пешеход. Вы можете определить?
Пешеход — это человек, нет, который идет по пешеходному пространству.
Вы не сможете. Не, вы не можете определить. Лицо, находящее... Я вам контекст даю. Пешеход — лицо, находящее вне транспортного средства на дороге, либо на пешеходной или велодорожке, не производящих на них работу. Также к ним относятся использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства. И есть определение «пешеходная дорожка». Зачитывать не буду, терять время. Вот там.
Вы к чему клоните? Сказано.
Я клоню к тому, что вот вы, пожалуйста, прочтите, и там
так
все
и что?
Ясно.
Смысл-то, к чему вы ведете? Вы нам объясните, для чего вы нам сейчас
мы
лекцию устроили?
Мы говорим о использовании самокатов, так, роликов на дорогах и на тротуарах. Там все сказано конкретно, в этих пунктах. Откройте в интернете справочную информацию.
Спасибо. Спасибо. Но, если там, Михайлович, может быть, что-то и сказано... Но сейчас говорят новое, и есть новые люди, которые пишут новые правила. Новость сегодняшнего утра. Думают над тем, как включить в движение, в транспорт вообще, вот в эту систему, тех, кто передвигается на кироскутерах, электросамокатах, обычных самокатах и роликах. Хотят ввести термин «средства индивидуальной мобильности», хотят разрешить этим людям по проезжей части двигаться на правой крайней полосе. Если речь идет об одной полосе, то просто справа.
Доброе утро, здравствуйте. 495-7373-948, как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Руслан.
Тут я недавно наблюдал картину на Красной, на Пресне. Мужчина за 60 на роли-лыжах. Он не по тротуару, он по проезжей части, не по правой, а по средней полосе. И со всей пролетарской ненавистью ехал к какой-то своей цели. Вот как быть с этими людьми, это уже, конечно, вопрос. А вот по поводу того, что запрещать, запрещать нельзя, потому что будут все равно, вот людям запрещают на электричках ездить сверху, но они все равно ездят. Так что, Руслан, надо придумать какие-то действительно новые правила и разрешить это все.
Слушайте, а может вообще правила-то и не нужны? Давайте подумаем. Руслан, вы где работаете? Территориально.
Территориально вся Москва и северо-запад.
Ну вот вы представляете себя на самокате электрическом из Красногорска? Утром. В субботу.
Нет, я
в плюс
ездил
5.
На велосипеде, когда вот первые пробки в Красногорске в 2003 году появились. Я какое-то время ездил на велосипеде. В принципе, получалось практически одинаково, что на велосипеде, что на машине. Ну, потом работа стала...
Но потом, когда вы стерли ноги, да, мы смогли пересесть на автомобиль.
Нет, ну, во-первых, это сезонное, и я не согласна.
Так самокат тоже сезонный. Спасибо большое.
Да, да. Но я к тому, что много людей не обязательно с работы на работу, как ты говоришь, с работы домой и так далее. Это может быть выходной день, когда люди вышли прогуляться в своем районе на этом же самокате. Но чтобы добраться до парка, который в 10 минутах ходьбы, они едут по проезжей части. Так это получается. Роликовые коньки.
О, божечки.
Что?
Я просто не пойму. Ну, зачем все так усложнять? Зачем нам отдельные правила дорожного движения самокатов? Или почему нельзя было просто их приравнять к велосипеду одним указом, и все?
Знаешь, почему? Потому что, во-первых, электрический самокат и электротранспорт, видимо, есть какая-то разница. Во-вторых, участились случаи использования, стали сталкиваться неминуемо автомобили и те, кто использует эти средства индивидуальной мобильности. И вот когда они сталкиваются, кто виноват и что делать, не очень понятно. Видимо, просто как пешеходы расценивать нельзя, потому что у пешехода иная скорость, и повреждения гораздо серьезнее. Тогда нужно какую-то законодательную базу, потому что, видимо, столкнулись с какой-то пропастью, с какой-то дыркой.
Самокат разгоняется до 30, хорошо, там... С учетом доработок, может, до 45, да? Это маленькая такая штуковина, до 45. Ну, то есть...
Ну, хорошо, машина навстречу едет, я не знаю, во дворе она едет 40 километров в час, но все равно, ты представь.
Ну, подожди, стой. Если машина едет тебе навстречу лоб в лоб, то вообще абсолютно никакой разницы, будешь ты на транспорте или пешком.
Если нет, почему? Но если ты на транспорте, ты увеличиваешь скорость, физик. Я имею в виду, ты рискуешь остаться.
Если я на транспорте, то я увеличиваю скорость, но при этом я увеличиваю жесткость. Так как я врезаюсь в машину непосредственно транспортом.
Каким? Самокатом? Ты палочкой?
А не мякишем. Да.
Палочкой, самокатом?
Ну, конечно.
Угу.
Нет.
Если сбоку? Чуть-чуть, вот так, диагональ. Это палочка всего лишь. Тебя столб не спасет, когда ты на остановке общественного транспорта, а машина вдруг Ты, кстати, прячешься за столбом на остановке, когда стоишь?
Я не стою на остановке. Есть такое... Я не пользуюсь автобусами, потому что мне прям непонятно зачем. То есть я пользуюсь метро, да.
У тебя нет просто пути, куда ехать на автобусе. Нет пути.
Выхода нет. Да, давайте последний звонок по теме и будем переходить дальше. Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день. Я, наверное, всех удивлю, но вы почитайте все, вот кто звонили особенно, определение мотоцикла в ПДД. Это двухколесное транспортное средство, которое может развивать скорость более 50 км в час. Под это определение сейчас попадают электроскутеры, электросамокаты, конечно, и прочее-прочее. То есть добавить слово «а также» к мотоциклу, а также там, самоката с мощностью там, или развивающей скорость такую-то, и все, и все.
Нет, подождите, вы говорите о том, что ну тогда надо будет получать права. Сейчас да. же вопрос не говорит о том, что мы должны получить права.
На мощные скутеры, на мощные велосипеды права. И вот летом я лично был свидетелем на Коломенской набережной, когда студент, ну, по возрасту студент, несся на таком электроскутере мощном. Нес он хорошо, далеко за 60 км в час, без шлема, без ничего, вдоль Коломенской набережной. Он повернулся назад посмотреть, оглянулся. Он упал на этой скорости об бордюр. Я подошел, когда увидел открытый перелом. При падении он ударился об обгоняющий его автомобиль. Но первое, что он сначала сам упал. Прибывшие сотрудники ГИБДД начали обвинять во всем водителя. И если бы вот не показания свидетелей, то есть водитель бы попал. То есть, поэтому эти правила надо срочно менять и запрещать на таких скоростях двигаться без шлема, без всего.
Подождите, но это вообще вопрос к тому, что ну, в целом на 60 км в час по пешеходной дороге ездить нельзя, да?
Вот, а если по правилам, так значит, у них должны быть правила. То есть как на скутер, как на там...
Я все-таки предполагаю, что это должно быть как на велосипед. Спасибо большое. Давай быстренько о собачках. Ты очень хотела собачек, я не могу тебе в этом отказать.
А, собаки.
Чтобы вы понимали, вышли рекомендации, как отгонять от себя и как действовать при встрече с бродячими собаками.
Эта тема, во-первых, она в топе везде в информационных ресурсах, поскольку, наконец, ну, я не знаю, наконец или нет, в МЧС разъяснили, как действовать, если вы видите агрессивную большую собаку, и она пытается, ну, вы думаете, что она может на вас напасть. Согласно рекомендации ведомства, необходимо попробовать остановить или, внимание, сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд. Место, стоять или фу. По возможности обмотайте плащом в пиджаке предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Я сейчас просто это представила, и мне кажется, я не смогу этого сделать, но в любом случае, вот смотрите, перед вами агрессивная собака, нужно сразу стать уверенным, не бояться и использовать обычные команды «местно стоять и фу». У меня вопрос к нашим слушателям, что-то смс-ки успеют прислать за последние минуты до новостей. Вы так пробовали? Вы так действовали? Я знаю, что собаки боятся, точнее, уверенных, вот, но как это уверенность изнутри?
А как давно вы видели бродячих собак на улице?
А зачем обязательно бродячие? Вот я, например, захожу в парк с ребенком. Я вижу хозяйку, вижу собака. Собака большая, но я не знаю, что в уме у нее. Она может напасть на меня, на ребенка. Она не пристегнута поводком. На меня нападала собака. Это было, наверное, лет 7 назад, когда где-то на Хорошевском шоссе. Это была дворняга, которая сторожевая, любила, все ее кормили. Но в какой-то момент она решила укусить и повисла у меня как раз на запястье где-то на предплечье. Это было, это был шок, и сейчас я примеряю на себя, и чтобы я крикнула «место стоять и фу», я бы не осмелилась.
Понятно, давай послушаем наших уважаемых и дорогих. Доброе утро, здравствуйте.
Да, вы знаете, Евгений, Москва.
Евгений, да.
Вот прежде всего, конечно, виноваты не собаки, а люди, которые допускают.
Чего допускают?
Ну, вот такие правила, создают такие нелепые правила.
Вы сейчас про самокатов пытаетесь интегрировать?
Нет, нет, про собаку уже говорили.
Да, 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 я понимаю.
Да, но собака, если никому не принадлежит, она живет себе и живет за гаражом.
Знаете, мне вот рассказывали, как в США это происходит. Там бездомных собак отдают в приют на 2 месяца. Если через 2 месяца, ну, там ей делают прививки, там моют ее. Если через 2 месяца ее никто не забирает, ее просто усыпляют и все.
А, то есть ваш метод гуманнее? То есть вы говорите о том, что виноваты люди, что собаки такие злые?
Конечно, гуманнее, потому что в первую очередь, ну, город, он для человека создан, а не для животных.
Я
мы
понял.
Мы не будем диких зверей разводить.
Конечно, давайте сами не будем дикими зверями. А у нас осталось буквально чуть секундочек, хочу почитать ваше сообщение, давно не читали, по обеим темам нашей получасовки. Я стоял в пробке, наблюдал забавную ситуацию. К тротуару ехал парень на электросамокате и врезался в мужчину в строгом костюме с портфелем. Портфель отлетел в сторону, бумаги разлетелись. Потом была драка, ничуть не хуже, чем в клетке ММА. И Владимир Че пишет. Таких сообщений нам пришло много, и от СЛД пришло такое сообщение. И еще я парочку видел. СМС-портал «Мечта» говорит о том, что она восхищается самокатчиками, очевидно. И не нападают они на кого в плане бродячих собак. Тем временем... На канале «Раз-два» 45 подписчиков. Еще раз. «Раз-два» шоу латиницей. Давайте проверим, как это работает. Ну, должны же быть активные, позитивные...
45 человек, да.
Слушатели. А у нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06 в Москве. Пятое октября, 19-й год. Суббота, это утро, говорит Москва, Екатерина Родина здесь.
И Виктор Петров здесь же.
Ой, такая... Вы не понимаете моей радости. Просто у меня прям дни контрастов. У меня завтра будет Фомина, это такой жесткий молоток по пресечению любых моих...
Запятых ненужных.
Запятых и эмоций. Иди сюда, да. И Катя Родина, которая такая, ну, прям мягкая, спокойная. Уф, как мне хорошо. Я надеюсь, хорошо так же и вам. А, кто не в курсе, что мы делаем здесь, обсуждаем новости за, ну, прошедшие сутки, по факту, да, с пятницы на субботу, вот, субботние, утренние. Иногда затрагиваем актуальные события прошедшей недели, если на это есть какой-то резон. Прямо сейчас этого резона не наблюдается, потому что есть новости, ну, актуальнее некуда. Я даже уже не знаю, насколько можно быть более актуальным. Про выборочные продукты мы поговорим. Посчитали количество продуктов, которые ежегодно россияне выкидывают просто так. Посчитали сумму. На 1,6, сколько там, триллиона?
Триллионов.
Да? Триллиона рублей.
Ежегодно люди... Ну, как граждане и торговые сети выбрасывают на свалку 17 миллионов тонн продуктов. На самом деле, я не знаю, как выглядят 17 миллионов тонн продуктов, поэтому я не могу себе представить.
Как 1,6 триллиона рублей примерно.
Я не знаю, как выглядит даже триллион. Это же миллиард, даже миллион. Не могу себе представить, но мне кажется, это очень тяжело, если перетаскивать их в чемодан. Ну, ладно. Пишет РБК, ссылаясь на исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций.
Ну, речь идет, конечно же, не только про людей, но и про рестораны и прочие места, на самом деле.
Видишь, торговые сети и граждане. Торговые сети. Граждане. Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года. Больше, чем граждан России, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не меньше 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства. Торговые сети на втором месте. Отчасти решить проблему может фудшеринг. Речь об онлайн-сервисах, где можно бесплатно и за деньги передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Ты продуктоброс?
Там должен был быть мат, как я понимаю.
Но... Нет, почему? Я пыталась соединить, но, в общем, ты выбрасываешь продукты?
Да, да. Особенно такое...
Я очень выбрасываю.
Очень выбрасываю. Знаешь, Женя Фомина, если ты нас слышишь, ты должна знать, что не только я так себя веду.
Это авторское.
Авторское. Это
работа с Фоминой? Даже некоторые запятые. Почему нет? Если это работало с великими писателями, то почему я не могу?
То есть я могу говорить слово «озвучить» и просто говорить Фомина, что...
Нет, это нет. Это нельзя сразу. Это что, не авторское.
Что у вас за заговор против слова «озвучить»?
Мы просто всей школы одного великого человека, поэтому мы не позволяем себе даже оскорблять его память, употребляя это слово не по назначению.
Я тоже не употребляю это слово. Более того, скажу, у меня даже Фомина в телефоне записано как «нельзя озвучить». Чтобы когда мы с ней переписываемся, я сразу понимаю, я скоро новое правило туда какое-нибудь введу, там, типа, то, что нельзя говорить, или там что-то еще. Ладно.
Но, тем не менее, смотри.
Я отвечу тебе на вопрос. Я очень много выкидываю, причем выкидываю в основном продукты, которые скоропортящиеся, типа, в творог, молочку, вот такие вещи. Почему-то мне не хватает сил доесть. И
ты покупаешь это... слишком много, это да. Твоя проблема, что ты не можешь рассчитать. Ну, ты не появляешься дома, и у тебя пропадает еда, а ты ее выбрасываешь, так? Нет.
Да, доктор, примерно так это работает, да.
Подтверждаете.
Да, то есть я имею в виду, что купив, например, 400 грамм творога, я...
Мов. Граммов.
Граммов.
Да.
Я думал, что я отдохну сегодня. Нет, видимо, нет. Граммов, 400 граммов творога, я наталкиваюсь на ситуацию, что после первых 100 граммов творога я его больше не хочу, а меньше не могу взять, потому что мне не хватает. Как-то так. Давайте обсудим с вами уже, это будет очень долгая рефлексия на поводу...
У нас работает голосовательная машина, я бы завела голосование.
Давай.
Ты же помнишь, я любительница.
У нас, кстати, предыдущее голосование недавно остановлено. Если что, вы все против. Ну, кто не в курсе, голосование было по поводу самоката, все против. Все не хотят. Не хотят пересаживаться на самокат. 100% не хотят.
Конечно, у них есть автомобили.
Ну, конечно. Ладно, давайте заведем голосование. Катя, поехали. Какое?
Вы можете о себе сказать, что выбрасываете еду часто.
Вы часто выбрасываете еду. 495-134-2135.
И второй номер телефона 134-21-36. Вы о себе такого сказать не можете. Либо это крайне редко, либо вы стараетесь этого не делать.
Ну и также, наверное, можете связаться. 925-88-88-948. СМС-портал Telegram говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан. Я заметил, последние 6 лет выбрасывает стало очень мало. Новый метод похождения в магазин себе организовал. И покупаю через день по малу, по граммам, там по 100, по 200, по максимум полкило. И практически ничего не выбрасываю.
Я понял.
Еще знаешь, какая проблема, такая загвоздка? Есть магазины, которые со истекающим сроком годности, там, минус 40%, минус 50%, минус 30%, ты понимаешь, что это годно, ну, по крайней мере, по этикетке, сегодня и завтра. Послезавтра уже есть нельзя. Ты набираешь эти продукты от жадности, потому что дешево, потому что нормально, и они у тебя заполняют холодильник, и ты не замечаешь, как прилетают эти 2 дня. И вот эту сумму энную, которую, например, я потратила на закупку этих продуктов, я просто ее теряю. Я просто выбрасываю продукты, они у меня продолжают 2 дня храниться и испортиться.
Деревенский парень сетует на то, что по мне не видно, что я выкидываю продукты, что я их выкидываю, имеется в виду, в мусорное ведро, а не себе в желудок. А я хочу еще, знаешь, что еще попробую? Давай продлим нашу новость, нашу идею.
Да.
А зачастую же проблема выкинутых продуктов связана с тем, что мы покупаем сразу очень много. Ну, то есть мы едем и затариваемся на неделю, и, соответственно, за неделю может измениться куча планов, мы можем там, не ужинать дома, например, пару дней, и те продукты, которые мы рассчитывали, они уже никуда не годятся. А когда речь идет о каком-нибудь мясе, курице, рыбе, это 100% там, через 3 дня уже можно выкидывать.
Если не заморозить.
Ну, если не заморозить, да. А ты не всегда это можешь предугадать. Например. Но, давайте поговорим еще об этом.
Да согласись, это все, как это, проблема самого человека и проблема неумения организовать себя, свой порядок. Если ты понимаешь, что постоянно выбрасываешь много еды, то подумай, что можно сделать, чтобы этого не было. Ну, покупать меньше. Или какие-то дни рассчитать, что тебе не нужна еда. И даже если хочется, ты понимаешь, что ты ее не съешь. Ну, а если продолжает человек делать, значит, все его устраивает. Значит, ему нравится, что он... Значит, проблем никакой нет.
495-7373-948. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил, да.
Ну вот, да, буквально сейчас перебрал большую такую корзину с овощами. И чуть-чуть выкинул. Но это редкость, потому что закупается действительно вот так вот через день. У меня семья 3 человека. Вот. Как ты уже знаешь, сколько съешь, сколько не съешь. Что-то в морозилке, что-то лежит на подготовке, что жена будет. То есть выкидывается. Просто уже со временем понимаешь, сколько тебе нужно.
А вы как-то переживаете по этому поводу? Ну, то есть то, что, ну, есть часть продукта, которую все равно на помойку уходит, которую вы не едите. Вы переживаете по этому поводу или это как само собой разумеющееся? Расскажите.
Ну, само собой разумеющееся, такие издержки небольшие, хотя в советское время, когда нас учили особенно хлеб беречь, какие-то вот отголоски, наверное, остаются. Но поскольку почти ничего не выкидываешь, то, ну, и ладно, чуть-чуть бывает иногда. Куда деваться?
Ясно, спасибо. Я все равно думаю, что, ну, то есть, смотри, я выкидываю продукты и не переживаю по этому поводу. Ну, то есть, если я их не съел, ну, если бы я их съел, они бы все равно исчезли.
Если бы ты их съел, ты бы нанес вред своему организму в первую очередь, потому что ты бы съел их просто для того, чтобы съесть и не выбрасывать. Лучше выбросить, на самом деле.
А еще есть такое...
Сейчас многие могут расстрелять.
Тогда хорошо. У меня вопрос к вам, друзья мои, еще один, пока вы звоните, я сейчас обязательно возьму трубку. Вот если у вас есть продукт в холодильнике, ну, предположим, открытый продукт, который находится в пограничном состоянии. Ну, то есть, ну, вроде как еще норм, но вот непонятно.
Ну, насколько, я понюхаю.
Насколько, ну, даже если ты нюхаешь там, ну, вроде непонятно. Вот, ну, хорошо. Вы его, скорее, съедите или выкинете? Вот, вот такой вопрос. Давайте пообщаемся с вами.
Если хочется, вот я, можно отвечу? Я бы съела. Если очень хочется, и я внешних признаков не вижу.
Поэтому Катя Родина так редко в эфире по субботам и воскресеньям.
Думаешь, я по пятницам ем просроченный продукт? Да.
Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Екатерина Викторовна.
Вась, да, здравствуйте.
Да, ну, вы знаете, у меня тухляк как-то не задерживается. Я всегда рассчитываю, что есть в первую очередь, когда по так называемым оптовым ценам бывает распродажа фруктов, вся семья налегает на фрукты, и мы как-то чередуем свой рацион ввиду того, что сами уже предполагаем, что у нас заканчиваться должно в первую очередь, а что в последнюю, в том числе и те полуфабрикаты, которые, как бы, условно говоря, не имеют срока давности и срока и ограничительных будущих так называемых сроков. Я затариваюсь на 1.5-2 недели, как-то у меня никогда не получалось, чтобы
Вась,
что-то...
на 1.5-2 недели?
Да, чтобы...
Вы замороженный продукт не едите?
Нет, почему? Мясо у меня... Ну, да, мясо замораживаю, там все остальное. Конечно, проезжаю там несколько рынков, смотрю, где еще подешевше, потому что цены скачут от 50 до 100 рублей как минимум. Вот. А по поводу данных, я не считаю, что это данные достоверные. Я просто видел этого молодого человека, который просто пиарился вот этими данными на одной известной экспертной площадке. И его, как возглавляемое агентство, это просто какой-то нонсенс на том, что он сейчас утверждает. Тем более, что несмотря на количественно меньше жителей, так называемых жителей Великобритании, в нашем так, соотношении с нашими жителями, там 2/3 жителей Великобритании, у них на 2/3 от нашего так называемого состава численного населения, они не позволяют себе такую роскошь, и у них данные цифры не превышают 10 миллиардов в год. Поэтому я не уверен, что данные соответствуют действительности. Тем более, давайте не будем забывать, это даже если взять со всей санкционской овощебазами, и теми базами, где хранится мясо, порой испорчено, естественно, выкидывается на свалки, я думаю, эти данные не стоят. Еще одно характерное замечание, вот я сколько ездил по Москве, конечно, богатые люди должны делиться с так называемыми бомжами, когда выкидывают продукты, но, уверяю вас, сейчас в баках даже меньше стало бомжей, которые трутся у баков и что-то съестное ищут там. Я думаю, эти данные недостоверные.
Я понял, спасибо. А, пишет нам, подожди, пишет нам,
я даже ничего, я просто...
Ты вздохнула.
Вздохнула, и ты уже меня...
Шнурик Куберман пишет, да в марганцовке надо промыть, и 4 таблетки угля, и вперед... На самом деле, то есть, ты так делаешь? То есть, у тебя есть продукт, который там находится в пограничном состоянии. Ты вот хочешь, ну, тортик, предположим, да, тортик лежал неделю в холодильнике открытый. Ну, предположим, он еще может быть свеженький.
У кого тортик неделю лежит в холодильнике, я понять не могу.
По мне не скажешь, но у меня тоже. Да, бывает такое, что тортик лежит неделю в холодильнике. Правда. Я...
Ну, то есть ты говоришь, пью ли я уголь и марганцовку? Ну, нет.
Ты задумываешься о том, прежде чем съесть, есть ли у тебя лекарства, чтобы тебя там...
Нет.
Разгель,
но у меня дома ребенок, поэтому лекарства такие у меня всегда есть. А так нет, не задумываюсь.
Понятно. Ладно, давайте подумаем. Ну, не, то есть хочется... Хочется авантюрности от Екатерины Родины.
Я тебе добавлю авантюрности. Алекс пишет, систематически приходится выкидывать продукты, приносимые тещей. 74-й пишет, я вегетарианец, и за последние 40 лет не выбросил ни грамма. Ну и, конечно, вот Герман, кончились жирные нулевые, экономить стали, может, одеваться еще лучше.
Да нет, дело не в экономии, правда. Ну, то есть... Рынок предлагает настолько много всего, рынок в плане, ну, продуктовый, не конкретно там даниловский какой-нибудь еще, а просто рынок, предлагает так много всего и так много в изобилии, что, ну, нет смысла, нет причины экономить. Тебе, там нам еще есть от Криховчанина сообщение, что там продукты экономят только те, кто пережил блокаду, вот эту всю войну, и это тоже неправда. Ну, то есть тогда не было просто такого, если бы сейчас, окей, если сейчас был бы дефицит, ну, прям убрали бы продукты с прилавку, ровно то же самое было. Ну, то есть мы бы опять начали экономить продукты, перешли бы на крупы, начали бы молоть муку.
Нет, ну, конечно, мы бы не выбрасывали, мы бы старались есть. Это такая,
ну, я имею в виду, что сейчас мы не спорим с тем, что, ну, есть данность, да, что мы выкидываем продукты, что мы, наверное, не так... Мы слишком легкомысленно относимся к продуктам питания, но тем не менее.
Я приверженец все-таки позиции. Если какая-то осталась еда, тебе ее в данный момент не хочется есть, но тебе просто жалко ее выбросить, а срок истекает.
Скормить мужу.
Нет, выбросите. Просто заставьте себя, возьмите рукой эту еду и в мусорный контейнер. Подожди,
а ты на мужа проверяешь, испорчено, не испорчено?
Да нет же. Почему ты обо мне такого мнения?
Нет, ну просто интересно, что...
Нет.
Непонятно.
Нет, иди я сюда. Просто, я себе иногда не доверяю, я даю ему понюхать. Я говорю, ты что-то чувствуешь? Он такой, я нет. Я ему доверяю полностью и после этого ем. Если он ничего не чувствует, подозрительно.
У тебя не та семья, где муж — это промежуточная стадия между холодильником и мусоркой?
Нет,
да, то есть типа фильтр такой, ладно.
Я лучше возьму на себя.
495-7373-948, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений.
Вы знаете, вот в Советском Союзе был качественный хлеб, и его продавали по цене ниже себестоимости, то есть государство дотировало. Поэтому вот были, ну... Говорили, что, ну, хлеб выкидывать нельзя, правда, не уточняли, что он продается ниже себестоимости, вот эту причину не уточняли, просто говорили, что хлеб выкидывать нельзя. Вот, а сейчас, как бы, ниже себестоимости, я думаю, что ничего не продается, поэтому, если хотите, покупайте и выкидывайте.
Спасибо, спасибо. Евгений разрешил. Вот что мы бы делали без этого? Ладно, у нас еще идет голосование, друзья, мы выкидывайте, не выкидывайте продукты. 495-134-21-35, да, выкидываю. 495-134-21-36, нет, не выкидываю, это кощунство.
И я бы хотела, знаешь, такое отметить. Если бы появилось много сервисов, там, которые бы предлагали, вот у меня еда просроченная, я ее выброшу. Если бы они приехали и забрали, так же, как с одеждой, ну, там, на благотворительные цели, кому-то отвезти, потому что я не знаю, вот у меня лежит еда, где искать человека, который бы обрадовался этой еде, я понятия, представления не имею. Мне нужно выйти и прокричать во двор? Нет. Если будут какие-то вот такие агрегаторы, связочки, компании, которые будут этим заниматься, это будет круто.
То есть ты сейчас предлагаешь открыть стартап?
Нет, почему? Это уже онлайн-сервисы, называется фудшеринг. И они уже действуют, просто, например, конкретных я не знаю. Я знаю, что они, в принципе, есть из средств массовой информации. Там можно бесплатно или за деньги передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Я могу либо отдать, ну, это можно сделать через Авито, так делают, знаешь, когда получают на молочной кухне что-то, баночки, но ребенок не ест, а государство дает, люди берут и получают, и потом либо отдают нуждающимся детское питание, там, молоко, соки, либо просят какую-то копейку за это.
Подожди, а это... Это типа ты свои продукты отдаешь, которые не съел, или просто новые?
Нет, нет, ну ты не съел, ты понимаешь, что ты завтра уезжаешь в путешествие, допустим, тебя неделю не будет, а у тебя курица лежит, еще 5 дней она будет нормальная, еще что-то, ну такое, упакованное.
Значит, живая? Просто 5 дней нормальная курица упакованная быть не может, только если она действительно передвигается еще.
Почему? 5 дней вакуумной упаковки. Это стандарт, это нормально.
А зачем тогда ты будешь отдавать курицу?
Которую... Потому что я уезжаю на неделю, у меня условия задачи такие изначально. Я вернусь через неделю.
Прости, забыл, с кем я общаюсь. Это же будущий лучший учитель России по математике.
Да, но, подчеркиваем.
Да, я понимаю, да. 495-7373-948, доброе утро, здравствуйте. Выкидываете ли вы продукты, какая причина и почему вы с этим не боретесь? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня
доброе утро.
Татьяна, Москва.
Татьяна, да.
Да, я как женщина, я не расходую продукты в пустоту, не выбрасываю, стараюсь экономить. Смотрите, что я делаю. Ну, меня научила бабушка, мама, так. Допустим, берем хлеб. Если вот заплесневал хлеб там, ну или что-то. Мы его делали всегда в котлеты, ну, фарш.
Да.
Значит, если брать творог...
В молоке.
Допустим, да. Делаем сырники. Вот. Ну, можно сделать. Допустим, он...
Так, давайте, жир, хорошо.
Там засох, там можно сделать сырники. Дальше, если брать...
А если сырники испортились? Подождите, давайте, Татьяна, продолжим эту цепочку.
Сырники не портятся, они едятся. Это очень вкусно, не надо.
Сырники можно заморозить. Съесть,
да, сырники, да, заморозить.
Так же, как и пельмени, и котлеты.
Ну и котлеты.
И фаршированные перцы.
Ну, котлеты все быстро, это все съедается. Это как мы раньше делали. Смотрите, если портится помидор, допустим, ну, он мягкий, допустим, можно его либо пережарить, и
яйцом?
Добавить куда-то, там, в суп, там, или просто в макароны. Можно дальше, там, если там, слива, там, ну, такие вот, у меня просто дача есть, можно сварить компоты, вот если что-то с мягкое стало.
А яблоки, вот сейчас яблоки ведрами у многих, все раздают друг другу, и просто, другие не могут отказываться.
По поводу яблок,
и
да,
вот этот обмен яблоками сказать, происходит.
Ситуация такая, значит, я делаю пирог, шарлотку, ну, то есть вот такие вещи. Плюс я могу сварить варенье, ну, там, либо пятиминутка, либо долгое так. Либо сделать тот же компотик из яблок и обычный чай и компот.
Подождите, стойте.
А если нет времени?
Понимаете, да, бывает нет времени, да, это, ну, у меня как-то я это все распределяю, все-таки я более женщина, и как я в семье все по-другому делаю, я более хозяйственная. А по поводу еще продуктов, ну, если уж прям совсем, да, я стараюсь, ну, если хлеб брать, скормить голубям, вот взял, выбросил в окно, творог, допустим, они съедают это все. Вот у меня была сейчас старая курица, вот я, она вот лежала чуть-чуть, остатки там не доела. Сейчас вот бросила там, ну, со сковородки, и вот голуби спокойно это едят, оно уже даже
зарежет. А голубя можно?
Нет, девушки же, мужчины, женщины, не смейтесь, пожалуйста. Вот
нет, я не смеюсь, я просто думаю, может быть... Нет, я с уважением отношусь, я очень...
Мы с глубоким уважением просто...
Голубя можно курицу вареную?
Да, они едят, понимаете, сейчас в данный момент и голуби, и кошки вот у меня под окнами ходят бездомные, они едят это все. И бездомные собаки, вот у нас там одна собака вот ходит, я не знаю, кто-то, видно, подкармливает, и я ее тоже подкармливаю.
Кто-то.
Все нормально, то есть все продукты, они идут в дело, понимаете? У меня лично, вот я именно про себя говорю,
давайте в процентровке, сейчас в сухой остаток, в процентровке сколько продуктов в итоге вы выкидываете в мусор?
Мне кажется, нисколько.
Ну, да? Нет, ну, правильно, нисколько, ну, бывает. Ладно, 1% из 1000, я могу сказать, давайте так.
Спасибо.
Спасибо вам огромное, и ценные советы, я полностью согласна, и про заморозку, и про прокрутку хлеба.
Я 2 минуты чувствовал себя лишним просто, потому что...
А ты мотай на ус, у тебя тем более есть на что мотать, пожалуйста.
При том, что Катя на полном серьезе, так,
нет, ну, конечно, я тоже так же делаю, все так же.
Давайте последний звонок по
теме. Сыр, знаешь, такой вот кусочек, он обветрился уже, его кто-то забыли полиэтилен убрать.
Катя,
он весь вот такой.
Катя, ты молодая, молодая девушка.
Где я молодая?
Помни об этом. Ты...
То есть ты призываешь выбрасывать?
Нет, я призываю, ну, как-то не сильно на этом заморачиваться.
Я не сильно заморачиваюсь, я беру этот сыр, натираю на терке, когда готовлю утром яичницу, туда же помидор, отрезаю тухлую часть и немного вот так на
терке.
Друзья,
если вы хотите с нами поговорить и звонить нам, не обращайте внимания, сейчас Катя договорит минут через 30, я смогу вас принять.
Я закончила.
495-7373-948. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Сергей, умоляю, покороче.
Я проанализировал и понял, что я герой дня. Я должен получить главный приз, если
почему?
Он у вас есть.
Есть.
Есть. Вы знаете, за эту неделю... Вот я проанализировал последние недели две, я вообще не выбросил ничего.
А вы ели?
А вы что-то ели? Вы что покупали?
Только упаковка. Ну, упаковку же мы не рассматриваем.
Между прочим, серьезно? Упаковка – это тоже очень ценно. Если немножечко помочить упаковку в воде, вы получите в сухом остатке немножко еды еще с упаковкой.
А ремни кожаные тоже будем употреблять?
Да, конечно.
И ботинки, да? Ну, тогда вопрос вообще не должен рассматриваться об отходах. Тогда всех остальных надо нафиг расстрелять. Нет, я серьезно говорю, понимаете? Я говорю серьезно. Вот за эту неделю, поскольку я отвечаю за покупку, частично готовку и тем более вынос мусора, выяснилось, что мы действительно ни единой картофелины, ни единого куска там приготовленного мяса ничего не выбросили.
Это очень похвально, это здорово.
Да, спасибо.
А вы знаете, как это достигается?
Ну, давайте.
А это достигается очень просто, это чистая психология. Потому что когда 3 года назад я потерял работу с чистым доходом 200 тысяч рублей, и стал безработным с нулевым доходом, и только в прошлом году я стал пенсионером, то семья из 3 человек была поставлена, так сказать, на грань. И поэтому пришлось пересматривать всю схему потребления. До этого, во-первых, я весил 140 килограмм. Сейчас я вешу 110.
Ну, то есть в минус 30 килограмм наэкономили. Спасибо большое. Давай подводить итоги голосованием. Я думаю,
что там?
Животрепещущий вопрос. Я прям не могу. 84% людей, которые нас слушают сегодня, не выбрасывают еду. Что меня
заставляет задуматься о том, что 84% людей, которые нас слушают сегодня, не могут похвастаться, ну, то есть не могут похвастаться высоким доходом. Наверное, так, да? Можем мы такое сделать?
Я бы не делала, но ты осторожно можно.
Нет, я осторожен именно потому, что, ну, есть какая-то логика, да, в этом. Возможно. Правда? Тем временем канал «Раз-два шоу» набрал 47 подписчиков. Я внимательно слежу. Двое отписались. Я найду вас. У меня где-то есть скрины. Еще раз. «Раз-два шоу» латиницей. Там будет интервью с Фоминой, Женей Фоминой, когда будет 100 подписчиков. Это наш такой социальный эксперимент. Подписывайтесь, если хотите. Не ждите от этого ничего серьезного. Вот Родина подписалась. Да?
Ну, ты меня подписал.
Да, я сам подписал.
Я
думаю, что так я и набью себе сотку. У нас новости. Здесь 35, в Москве 5 октября, суббота, всем привет! Это Екатерина Родина.
И Виктор Петров, доброе утро.
Вот она, включилась наконец-то. Так, у нас музыкальная рубрика, быстренько по существу расскажу, о чем идет речь. Мы пропустили, ну, по причине того, что у Вити был отпуск, премьеру песни «Noise MC все как у людей», она была приурочена к юбилею Летова, и она, в общем, как это называется, трибьют? Ну, короче, внутрь было интегрировано само произведение «Гражданской обороны», а сейчас вышел новый трек «Chasing the Horizon» называется, вместе с солистом группы «Поуду». Я не знаю, знаете вы, кто это или нет. В общем-то, это сейчас уже не важно. Музыка, мне кажется, что больше в стиле, говорит, ну, слушатели, говорит Москва, нежели чем Ольга Бузова или то, что мы обычно слушаем. Ты, кстати, не оценила волну вот эту вот...
Какую волну?
Как это? Ты пчела, я пчела, вот, а мы любим мед. Нет, ты пропустила? У нас даже Лабыч пел эту песню.
Нет, я помню эту песню, я знаю, я могу даже напеть, и что?
Мы стали ее первооткрывателями. Кроме шуток, я раньше думал, что мы это делаем так, по фану, но мы действительно несем просвещение людям. Мы говорили о количестве дизлайков на песне Тимати и Гуфа до того, как это стало тренди. Понимаешь?
Да.
Когда там еще было только 100 тысяч дизлайков. Мы уже не говорим.
Ты со мной эту песню включал. По-моему, эфир был у нас совместный.
Да, даже так.
Даже так.
Ну, сейчас будет...
Потому что откуда бы я знала?
Песню «Пчела и пчеловод» группа «Раз» постаралась так сделать так, чтобы услышали.
Нет, я от тебя впервые услышала.
Все ее, чтобы услышали, чтобы там вообще ни одного человека не было. Ладно, Noise MC, Chasing the Horizon. Слушаем.
The sun is rising, my shadow is getting shorter. I'm chasing the horizon, trying to cross that border. Been to all the time zones, from the poles to the tropics. I'm chasing the horizon, feeling so myopic. 25,000 miles, multiplied several times. That's the land of my way, full of precipices and heights, falls and climbs. Good signs, strange harbingers and the prophets. My footprints cover the planet from the poles to the tropics. I keep on wandering like a hazardous. My trip is hazardous. The sun is rising again like St. Lazarus. And as it's rising, my shadow is getting shorter. I'm chasing the horizon, trying to cross the border. But the faster I try to run, the farther away. Yes, forgot where the start was, can't see where I'm going. This work will never be done, and it makes no other sense. The start and the finish are the size of the same coin. The faster I try to run, the farther away. Yes, forgot where the start was, can't see where I'm going.
Вот как-то так.
Мне понравилось.
Ну, это такое, знаешь, это Noise MC варианта 2008-2010 года.
Noise MC — это что-то со школьной дискотеки. Это они же...
Noise MC?
Да.
Со школьной дискотеки?
Нет. Сколько им лет?
Им?
Ну,
Катя, давай вернемся к вопросу. Ты молодая женщина, давай заново. Noise MC.
Да.
Иван зовут человека. Это один человек. Noise MC один. Ты видишь сейчас не его.
Творческий коллектив.
Ну, у него есть группа, да. Но вообще Noise — это один человек. Это который... Выдыхай скорей. Нет, да?
Забудь, что
это. Моё море, не выйти меня на берег, нет?
Ну, и что дальше? Какая у нас тема?
Я запомню это, хорошо.
Изящно, да? Я перевела.
У меня теперь новый челлендж. Я должен заставить родину полюбить музыку.
Нет, я люблю музыку.
Вот это хорошая песня, да. А что за ребята? Давно играют. Чувствуется задор юношеский. Ваня Нойз, которому под 40, да?
Ну, чуть постарше.
Слушай, это, по-моему, со школьной дискотеки что-то.
Нет, ну, в принципе, мог. По возрасту подходит. Мало ли, может быть, мы встречались на школьной дискотеке. Ладно.
Я перехожу на следующую тему.
Да.
Просто ничего не говори. Ничего не говори.
Мы как раз...
Такой облом у Кати в глазах просто...
Ничего не говори.
Да, о чем ты хотел сказать?
Я хотела связать наш разговор с следующей темой.
Давай.
Поскольку все-таки на ассоциациях хочется работать.
Хочется работать, да.
Окунемся в прошлое.
Насколько?
Как у меня ребенок говорит, древние времена. Нет, мы попадаем в 2008 год.
Угу.
Перед нами статья. Из 2008 года «Российская газета», выпуск там 46-14. А к 2020 году граждане России будут в среднем получать $2700 в месяц, иметь не меньше 100 квадратных метров на семью из трех человек. Средний класс будет составлять больше половины населения.
Чувствуете, друзья, нам вот прям немножечко осталось потерпеть. Сколько?
Последний рывок.
Октябрь, ноябрь, декабрь остался. Давайте.
Да, потому что это в 2008 году нам так виделось. Годовая инфляция снизится до 3%. Такие прогнозы содержались в 2008 году в концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Документ на Минэкономразвития на сайте был размещен. Да.
Это Катя не оговорилась. Инфляция — это то, что сейчас происходит. Это уже не инфляция.
Эксперты уже называют эту концепцию, писали в 2008 году, прорывным сценарием, по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие будет осуществляться только по одному сценарию – за счет внедрения инноваций. А придется становиться великой инновационно-социально ориентированной державой, не отказываясь от конкурентных сырьевых преимуществ. А к 2015 году в стране будет решена проблема беспризорности, упростятся усыновления и прием детей в семьи. А к 2020 году будет проще жизнь одиноких пенсионеров, они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций. Такое светлое будущее нам рисовали в 2008 году.
И теперь у нас с вами опрос, друзья мои, верите ли вы в сказки?
Нет, но тут можно смеяться или не смеяться. Дело в том, что фактически какие-то данные совпадают, потому что вот Витя провел работу масштабную, он посчитал $2700 в месяц. Сколько это? Тогда в 2008 году доллар стоил около 32-33 рублей.
Сейчас доллар под 70, там под 60.
65.
65, ну, да. Мы умножаем это на 3000, да, и получаем 180 тысяч рублей там с копейками. И как ни странно, у меня есть актуальная новость, которая коррелируется с этими цифрами. Опрос показал, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья.
Да.
Именно 181 тысяча.
161.
А ты где-то видишь эту цифру?
Да, ну я вижу передо мной новость. 161 тысяча, но все равно коррелируется, не переживай.
Да.
В месяц. Это там Суперджоп, сервис по поиску работы, провел исследование. При этом данные отличаются в разных регионах, но среднестатистическое для счастья зарплата необходима гражданам 161 тысяча рублей в месяц.
Позволь мне, человеку недалекого ума, попробовать сделать какую-то логическую цепочку из этого. То есть, когда в 2008 году нам давали цифры, ну, видимо, это какие-то, ну, ответственные люди это делали, да?
Ну, мы так планировали. Мы, как это, мы планируем, а...
Да,
получается,
ну,
иначе.
Этот ориентир был взят не из потолка. Этот ориентир был, видимо, взят из такого же соцопроса, который проводился среди населения.
Нет, я думаю, там учитывались экономические возможности. Если мы дальше будем развиваться в этом направлении, то, возможно, удастся выйти на такой-то уровень и так далее. Потом пришел 2014 год, никто же не знал, не гадал. Ну, может быть, были прогнозы, но все равно это сложно все учитывать.
12 лет прошло.
Да.
Инфляция обесценивание...
В 2008 году я приехала в Москву. 2008 год, год моего приезда. Если бы я знала, что в 2020 году, я имею в виду, что...
Если бы Катя знала, что в 2020 году у нее будет 100 квадратных метров и зарплата в трех зелененьких, она бы приехала раньше, чтобы пораньше.
Нет, но, к сожалению, у меня нет сейчас 100 квадратных метров на человека, да даже 30 квадратных метров на человека нет. Даже 20. И нет $2700 в месяц.
Просто, чтобы ты понимала, я почему смеюсь, у нас был телефонный звонок, висел. Да. Когда ты начала говорить, что у тебя нету 20 квадратных метров, ты стала неинтересна этому человеку, скинула сразу.
Алекс пишет нам, средний класс сейчас около 7-8%.
Я не согласен с вами. Алекс, я готов поспорить, звоните. А сейчас нам позвонил другой человек. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений Москва.
Евгений, давайте.
Вот смотрите, если всем раздать по 160 тысяч,
давайте,
то ничего не изменится абсолютно. Цены возрастут и все.
Какие цены возрастут? Смотрите.
Ну, на продукты.
Евгений, вы не задумывались? Смотрите.
Столько же. Подождите, мы же лучше от этого работать не станем, если нам раздать по 160 тысяч.
Никто не говорит, чтобы раздать. Смотрите, Евгений, в 2008 году людям обещали $3000, да?
Да.
Прямо сейчас люди мечтают о тех же самых деньгах. То есть... Мы научились мы оптимизировали собственные расходы. Понимаете, да? $3000 в 2008 году – это не то же самое, что $3000 сейчас. Правда?
Наверное.
Да. Все говорят, что мы стали жить хуже.
Не, ну почему?
По факту, на бумаге получается нет.
Согласен. Почему $3000, если это на рубли пересчитать, это будет примерно то же самое? Почему нет?
$3000 в 2008 году? Это было сколько в 2008?
Ну, трижды три.
Тогда 80 рублей, 500. А сейчас, грубо говоря,
нет,
60.
Нет, меньше, 80 тысяч.
Ну, примерно то же самое, $3000.
Сейчас 3 умножить на 6, 3, 18, 160 как раз получается.
Понимаете, да? А сейчас мы столько и получаем. Средняя заработная плата в Москве вот уж точно в районе 70 тысяч рублей.
Да ладно?
Я думаю, что так.
Ну, нет, да там по Москве в районе 50-60, если уж брать данные.
Ну, окей, 60 тысяч. Но в целом это 2000 долларов.
Ну да, не 200,
долларов. Не 300. 2500 долларов почти дотянули. Спасибо. Видишь, не
но
обманули.
Это по тем меркам, да.
Ну, не обманули. И они просто, понимаешь, они как и те тысячи банков, которые выдавали ипотеку в долларах. Они считали в долларах, и это была их ошибка. А потом в 2008 году наступил первый кризис, и, в общем, можно было сразу пересчитывать.
У нас харьковчанин пытается поймать 3×3 не 8, а 9. Мы 3 округляем, там 2700. Посчитайте, пожалуйста, 2700 на 3 будет около восьмерки там тогда. Ладно? Смотрите, по поводу 25 лет, если вам еще не исполнилось...
Вы спорите, понимаете, с учителем математики харьковчанин.
С потенциальным. Достаточно 118 тысяч рублей в месяц. То есть тем, кому нет 25, 118 тысяч. От 25 до 34 лет уже 159 тысяч рублей, а от 35 до 44 – 172 тысячи. И старшей категории – 171 тысяча рублей. При этом нужно женщинам почти на треть меньше денег, чем мужчинам. Представляешь?
Ну, я знаю почему.
Потому что мужчины как раз и тратят эти деньги на женщин. Да?
Нет.
Нет.
Я мог бы так пошутить.
Почему? А где тут шутка?
В смысле?
В смысле? Но женщинам нужно меньше денег, потому что женщина вряд ли тратит деньги на мужчин, а мужчины тратят деньги на женщин.
Ну что такое? Нет, просто есть прям целые исследования на этот счет. Знаешь, я сейчас очень много об этом читаю, очень много пытаюсь узнать. Генетический код, генетическая память, вот такие штуки. Во многом разница между мужчинами и женщинами, и вот это долгая эпопея с тем, что сначала нельзя было женщинам голосовать, потом нельзя было, не знаю, в политику идти, там, в какие-то руководящие места занимать, да, вот это все долгое-долгое феминистическое движение, вот это то, что Роза Люксембург потом пыталась прекратить каким-то образом, да, оно же связано не с биологическими разницами между мужчиной и женщиной, скорее, а какие-то другие вещи. То есть многие говорят о том, что такое ограничение женщин вот это долгое время, оно было связано там с физической силой, предположим, да? Хотя это не совсем так. То есть их не пускали в профессии, где физическая сила не нужна. Политика, руководящий состав и так далее. И к чему я это все? Вот прямо сейчас женщины получают меньше денег. Просто физически меньше денег. В России эта разница чуть больше, чем в Европе. Там в России это 20%, в Европе это 15%, но вот есть разница. То есть женщины изначально получают меньше. Когда тебя спрашивают, Катя, сколько ты хочешь получать, ты, наверное, ориентируешься не только на там, теоретическую сумму, да, которую ты хочешь, там, 500 000 рублей, предположим, да, ты ориентируешься на профессию, в которой ты задействован. Предположим, Катя профессиональный радиоведущий. И вот она получает утренний эфир на радиостанции «Говорит Москва». Замечтала сразу.
Так.
Так. И рядом с ней сидит опытный мужчина. Не я, ну кто-то другой.
Уже было такое. Проехали дальше.
Так, и ваши зарплаты будут разные.
Ну, естественно. Так, и что?
Ну, я про это и говорю. Поэтому разница есть вот в этих показателях между мужчинами и женщинами. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю, но то, что ты пытаешься систематизировать, не систематизируемо.
Да почему? Почему ты так думаешь?
Потому что. Потому что это не ответ, я знаю. Но, тем не менее, не везде это работает, то, о чем ты говоришь.
Где это не работает? Ну, расскажи мне.
Ну, я так думаю, я не знаю. В отличие от тебя, я не могу сделать какие-то четкие выводы. Я не знаю точной статистики, не знаю точных данных, не изучал этот вопрос.
Можете ли сделать вы точные выводы или хотя бы провести с нами анализ? Доброе утро, здрасте, как вас зовут?
Доброе утро, Сергей Алексеевич зовут.
Сергей Алексеевич, давайте.
Вот вы хорошую тему-то подхватили. Вот эта программа стратегии социально-экономического развития до 2020 года, она оказалась недееспособной. Это были, кстати, вынуждены признать и Путин, и Медведев. Но вот анализа причин, почему это произошло, так и сделано не было. А ведь причина... Здесь,
ну, понятно, почему это произошло. Во-первых, два кризиса. Во-вторых, недееспособные люди в управлении экономическим.
Ну, так они и остались недееспособны, сейчас те же люди.
Нет.
Кадровая политика там осталась, там кого-то подсняли, это я помню. А вот смотрите, первая причина-то какая? Ведь эта стратегия оказалась практически безуспешной, прежде всего почему? Она оказалась неверной, и она не превратилась в стратегию элиты нашей, даже государства. Документ существовал сам по себе, а практическая политика, она сама по себе... Потом, что, сама стратегия вот эта была всего лишь одной из многочисленных. Их было сотни этих программ, понимаете?
Эта программа рассчитывала на то, что стоимость топлива будет порядка $80 за баррель. Ну, бензина. Так не случилось, потому что случилось два кризиса. А я вам напомню, что в 2007 году бензин, ну, не так, топливо, нефть стоило сколько? Под 120, да? Я ничего не путаю. По-моему, это в 2007 году и закончилось. На этом и лопнул пузырик-то, и на этом случился кризис
2008 года. Виктор, да разве так стратегические программы, стратегии делаются? Так
вопрос
именно в этом. Расчеты для этого делаются. В том-то и дело, что она была неверной. Вы сами это подтверждаете.
Я не говорю, что я с вами не спорю. Я пытаюсь вам сказать о том, что этот вопрос-то был не совсем в людях. Вернее, в одном человеке. Но мы не будем его называть вслух. Спасибо.
Как можно говорить о прогнозе, верный или неверный? Прогноз, он на той прогноз, он может сбываться, может не сбываться. Всегда нет, есть какой-то лёгкий.
Когда ты говоришь про экономику, у тебя есть понимание, как это работает?
Нет, вообще понимания нет.
Нет,
есть понимание, но ты можешь рассчитывать, но ты не можешь предугадать, что в мире происходит. 14-й год кто мог предугадать вообще, в принципе?
Кто мог 8-й предугадать? В принципе, да?
9-й. Ну, там говорили как раз август, сентябрь.
Говорили когда после?
Накануне.
Это то же самое. Ну, то есть... А как развивалась в 2002-2003 году российская экономика была самой эффективной, ну, с точки зрения роста именно, да, не абсолютной величины, а вот ускорения, да, мы от состояния страны третьего мира приблизились к нормальному ВВП, к нормальным показателям, к нормальной эффективности работы. Но потом что-то пошло не так, а именно начал расти нефтедоллар. Ну, имеется в виду, что вот за баррель начали платить сверхмного. И все это минимизировалось. То есть не было никакого смысла пытаться строить эффективную экономику, когда у тебя и так нормально денег. Ты понимаешь меня?
Да.
Ну, скажи мне хоть что-нибудь-то.
Да.
Ты смотришь
на меня... Я просто считаю, что такие вопросы могут... ну, как бы... Экономисты и люди, разбирающиеся в этой сфере, а как бы мы с тобой можем только предполагать, но я не хочу просто строить из себя эксперта, я не эксперт.
Никто не строит из себя эксперта, я хочу наоборот, чтобы со мной кто-то поспорил. Доброе утро, здрасте, надеюсь, что вы эксперт и сможете переубедить Катю.
Алло.
Да, алло.
Доброе утро, еще раз, Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич, давайте.
Дело в том, что уже в 2012 году все было ясно, что рухнет, потому что уже начали падать цены на нефть.
Анатолий Сергеевич, вот. Напомню...
Планы... Можно я доскажу?
Давайте.
Коротко. Значит, спасение было в 2014 году, Это вот с Крымом. И народ отвлекли. В советское время, долгое время работали люди с помощью лозунгов. Лозунги давали, и чем-то это оправдывалось. Нынешняя власть решила пойти приблизительно тем же путем, создавая морковку перед носом, в общем, работоспособных людей. И вот за счет этой морковки обещаний они и сейчас живут.
Спасибо.
Значит, они не хотят отвечать ничего.
Сергей Алексеевич, вы обещали коротко. Вы обещали коротко, извините. Давайте следующий звонок. Доброе утро, здрасте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Забыли о ключевом моменте развивать малый бизнес. Я помню эти лозунги в конце нулевых и в десятые годы, что давайте по малому бизнесу, пусть он развивается, а потом будут с него налоги.
Руслан, какой малый бизнес? Ну какой малый бизнес? Я имею в виду, что там же лопнуло все. Нет?
Ну, то есть... Ну как, я вот малым бизнесом занимаюсь и с тех времен, и сейчас, и все у меня. Ну,
кто-то
все
выплыл, кто-то нет.
Полнообразно. Если мне не мешает, я развиваюсь. Если мешает, ну да, ведется это кризис в моем движении.
Я понял, спасибо. Ну что, Екатерина Родина?
Да.
Давай мы тебя вернем в наш разговор, пожалуйста, включись.
Да.
Осталось 5 минут, да? Итак, курицу. Как?
Нет, про сыр, про курицу я готова говорить бесконечно. Да. Про голубей, собак.
Давай примем последний звоночек, будем уже закругляться. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Отлично получилось. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Роман, Москва.
Роман, да.
А, знаете, я считаю, что вы, во-первых, неправы по поводу 2014 года.
А я говорю,
во-первых, что все... Нет, сейчас, одну секундочку. Во-первых, все было ясно. Как только началась буча на Украине, не надо было отпускать рубль. Нельзя было в этот момент отпускать рубль в свободное плавание. Это раз. Первое. Второе. По поводу зарплат в Москве. Вы лукавите. 80 тысяч в Москве разве что получают какие-нибудь высокие клерки. Остальные люди в Москве получают... Тридцатку, максимум 40 тысяч.
Вы понимаете, что речь идет о средней зарплате? Средняя температура по больнице. Кто-то получает 500, кто-то получает 10 тысяч.
Да, конечно, и так считать нельзя. А на бумаге получается, что мы получаем столько.
Ну, к сожалению, вы не можете или, к счастью, запретить так не считать. Об этом можно бесконечно говорить, но такие данные всегда считают среднюю зарплату по России. Вы представляете, какие там разбросы? Средняя зарплата по Москве. Все это понятно. Как считать не среднюю зарплату, если есть огромная разница между доходами одних людей и доходами других?
Чего ты на меня кричишь? Я с тобой полностью согласен. Пожалуйста, пожалуйста, считайте, как хотите. Но я говорю о том, что в целом-то как бы показатели не изменились. То есть они относительно устойчивой валюты в нашей стране не изменились. Мы как хотели 3000 долларов, так и хотим 3000 долларов. Но просто нам как бы не дают 3000 долларов. И 3000 долларов теперь это другие деньги. Вот и все. В сознании людей все очень стабильно. Ты что-то хотела сказать? Давай.
Я просто хотела, что ты был прав. И это, ну, если Мосгорстат в 2018 году, в прошлом, составила средняя зарплата по Москве 81 851 рубль. Ну вот 80 тысяч, да, ну ты понимаешь, что это средняя. Сейчас ну, многие да, скажут, где, да. где зарплата, я получаю там 20 тысяч, 30 тысяч и так далее.
Условно?
Если значит, кто-то сильно больше вас получает, вот и все.
Если переводить на рубль просто то, что было в то время, в 2008 году, нас не сильно обманули. Ну, то есть плюс-минус на инфляцию. Сколько на инфляцию от 100 тысяч рублей?
Смотри, средняя зарплата 2012 год 48 тысяч рублей в Москве. 2018 за 6 лет 81 тысяча.
Ну, только там надо понимать, что и доллар немножечко подрос, да?
Ну, мы говорим в рублях, 2012 год до 14-го, 48.
Даже хорошо, даже если...
Если мы получаем в долларах, то да.
Даже если пересчитывать то, что было в 2008-м, с долларов на рубли, пусть будет там для округления 2,5-3 тысячи долларов, это там 100 тысяч рублей, да? Инфляция наверняка составила, ну, где-то процентов 20 за это время, с учетом всех кризисов и так далее. Я не обманываю, нет?
Минимальный размер оплаты труда в Москве 18 тысяч рублей, 781 рубль. 18 тысяч 781 рубль – это МРОТ, установленный в этом году, в 2019. В ноябре прошлого года в среднем получали 78 946 рублей в месяц, это по Москве. Ну, это же Росстат, там московское статистическое ведомство, здесь российское. Ну, 70-80, да.
Давай послушаем еще кого-нибудь. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Алло, здравствуйте. А не легче ли считать отдельно зарплату чиновников, отдельно учителей?
Они все...
А бизнесмены?
Подождите, у нас средняя зарплата.
Отдельно зарплаты в бизнесе, допустим... Вот, ну так просто не считают. Вот, смотрите, сейчас есть зарплата.
Всегда считали, да, вы говорите, так не считаете. Ну, конечно, можно по каким-то профессиям пройти.
Нет, самое главное, чтобы везде считают.
Смотрите, сейчас, допустим, люди ищут работу, вот, и обязанности больше получается. Вот, сейчас, допустим, я недавно искал там работу по своей профессии, и включается уже, допустим, обязанность там те, которые на отдельную зарплату идут. Вот.
Я понял. Спасибо. Спасибо большое. Мы будем заканчивать. Итак, тему объявляю закрытой. Мы с вами немножечко покричали, расслабились, готовы начинать день. Подписывайтесь на наш канал «Раз-два шоу». У нас уже 52 человека. Я не знаю, каким способом это сделала Екатерина. Мы выяснили одну простую вещь. Катя Родина более эффективна, чем Валя Бузина. В формате...
Нет, а ты, ну просто мы Женю Фомину ты упоминал, и
я тогда тоже упоминал. Короче, одна Екатерина Родина эффективнее, чем Витя плюс Валя. Вы понимаете, да?
Нет.
Всем спасибо за внимание, до завтра.